Так, друзья мои, сегодня у нас с вами последняя лекция, последняя такая общая встреча. К сожалению, именно на эту последнюю встречу я вам хочу предложить несколько мыслей о духовной жизни. Мы с вами говорим ведь о чем угодно, только не о самом главном, вы сами понимаете. Для нас с вами ведь вопросы духовной жизни, они же не главные. Мы уже духовные, поэтому можно о духовной не говорить. Даже более того, когда человек вдруг начинает говорить о духовной жизни, то его обвиняют даже. Нашелся еще духовный тут. Значит, больному о здоровье говорить нельзя, имейте в виду. Иначе его упрекнут в нежелательных вещах. Ну хорошо. Так вот, просто действительно только некоторые мысли по этому очень важному вопросу. Он включает в себя несколько аспектов в этот вопрос. Вернее, множество их. Но мы с вами коснемся, естественно, только немногих. Первое. Вообще, что это такое? Сейчас о духовности так много говорят, что, я вам скажу, подчас создается впечатление какого-то даже хаоса и неопределенности. В понятие духовность включают вещи, часто совершенно несовместимые. Ну, вам это давно известно, что это такое. Духовность – это культура, это образование, это интеллектуальное и эстетическое развитие, это воспитание, это умение вести себя и так далее. Христианство совершенно иначе смотрит на эти вещи. Христианство, и в частности у нас речь идет только о православии и ни о чем-либо другом, значит, православие под духовностью разумеет вещи иного порядка. Понимание православия заключается, исходит из того, что духом является Бог. И духовность – это, следовательно, богоподобие. Духовность человека определяется степенью богоподобия. И вот здесь как раз возникает вопрос. В чем же главным должно иметь место это богоподобие? Так-то совершенно очевидно, если говорить в общей форме. Если мы начнем перечислять божественные свойства, нам известные, и человек должен во всем этом быть подобен. Но как раз есть вещи основополагающие, то есть первичные, а есть, которые следуют из этих первичных вещей. Более того, попытка приобрести что-то вторичное, не имея первичного, как правило, приводит к духовным катастрофа. Об этом святые отцы говорят очень определенно и предупреждают. Нельзя перепрыгивать через ступени. Поэтому вопрос о последовательности духовной жизни и, в частности, вопрос о том, какие из, говорит, что ли, души человеческой являются основополагающими, а какие вторичными, имеет очень большое значение. Так вот, в данном случае, о чем мы будем вести речь. Первое и очень важное замечание, лучше сказать слово об этом, заключается вот в чем. Опыт святоотеческий говорит о том, что, пожалуй, самой страшной нашей болезнью является невидение своей болезни. И это совсем не какой-то парадокс, знаете ли, а это реальный факт. Опыт свидетельствует, что чем меньше человек ведет духовную жизнь, чем меньше он имеет вот той святыни, к которой призван человек, тем меньше он видит всю ту болезненность и страстность своей души, которая присуща ему. Напротив, чем чище становится человек, тем лучше он это видит. Поэтому первая и основная задача, которая стоит перед человеком, желающим как-то понять духовную жизнь и вести духовную, и приобрести какие-то духовные плоды, заключается как раз вот в этом. В чем? Увидеть самого себя. Познание себя. Пимен Великий по этому поводу прямо говорил. Человек тот, кто познал себя. Это очень, кажется, перекликается с древней мудростью тех же греков. Напомните, Сократ показал на фронтон Дельфийского храма, где было написано «Гнуфи сеавтон», то есть «познай самого себя». Верно, познание самого себя является изначальной установкой для каждого человека. Но то, о чем говорили греки, и то, о чем говорит опыт святых, очень различные вещи. Я не буду даже останавливаться на этих различиях, лучше скажу о том, что подразумевает христианство под познанием себя. Опыт каждого, по-моему, человека, каждого из нас, и опыт всех, говорит о том, что мы не очень-то многое замечаем в себе дурного. Более того, дурного мы почти не замечаем. Если что-то мы и замечаем, однако, то обычно всегда тут же присутствует в нашем сознании, в нашей душе целый набор оправданий. Обычно, если что-то у меня худое, я делаю, и я уж не сомневаюсь, что это действительно худое, обязательно тут же мы находим оправдание, миллион оправданий. Когда виноваты мои друзья, или виноваты мои недруги, да, когда вынуждают меня какие-то обстоятельства, я бы так не поступил, если бы не. И находится миллион всяких оправданий. То есть внутри человека присутствует вот это искаженное чувство святости. Само по себе чувство святости и стремление к нему – это положительные свойства. Но здесь оно искаженное. Чем? Вместо того, чтобы увидеть то несвятое, что во мне есть, и искоренить его, у нас происходит в человеческой натуре самооправдание. То есть мы всячески оправдываем себя в своих действиях и поступках, не соответствующих совести и заповедям Божьим. Закону, что называется. Так вот, повторяю еще раз вам. Первые главнейшие условия, первое и важнейшее, что должен приобрести человек, на что должен направить все свое внимание, это увидеть себя, то есть увидеть свои страсти, свои грехи, свои наклонности, увидеть, я бы сказал, даже больше. Увидеть, что вообще наша жизнь, вот душевная жизнь, наши сны, наши желания, да, всю нашу устремленность, увидеть, что они совершенно не совпадают, оказывается, совершенно не совпадают с тем духом, который мы находим в Евангелии. Все устремлено не туда. Но в целом, речь идет об искаженной любви к себе. То, что в мирском языке называется эгоизмом. Это, оказывается, определяет весь настрой нашей души. Вопрос. Как узнать себя? Каким образом приобрести это познание о себе? Вот здесь всегда, так сказать, приходится ссылаться на святых отцов. И приведу вам золотую формулу отцов, которую классически, кратко и сильно выразил преподобный Симеон, новый богослов. Он указывает путь, на котором только человек может познать себя. Указывает конкретный способ. Дословно, его слова таковы. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Это вот дословное. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. В данном случае вы, наверное, понимаете, что под словом «научает» подразумевается «открывает ему». То есть делает видимым для него его внутреннее состояние. Немощи – это общее обозначение для всей той совокупности недолжного, что имеет место в нашей душе. Так вот, таким образом указывается очень такой серьезный и важный, и по существу единственно правильный способ познания себя. Он заключается в чем? В сравнивании, это я очень грубо говорю, в сравнивании себя, своего поведения, дел, мыслей и желаний с тем, что именуется, что мы можем назвать нормой этого поведения, этой жизни, этих слов, этих мыслей. Этой нормой для нас является Евангелие. Евангелие Христово. И его образ как личности, как человека, и его учение, как охватывающее всю ту норму, будем говорить, человечности, которая дана нам во Христе. Вот это вот сравнение себя с Евангелием ясно показывает человеку, кто я есть на самом деле. Вот это очень, это важнейший момент, если хотите, это начало духовной жизни. Поскольку только на этом пути сравнение себя с Евангелием я могу увидеть, наконец, кто я есть на самом деле. Вся духовная жизнь, невозможна духовная жизнь без понуждения себя к исполнению заповедей. Невозможно. Почему невозможно? Потому что невозможно познание себя. А без знаний своих болезней я не могу думать и говорить о каком-либо излечении. Когда я здоров, что мне нужно, скажите? Вы меня пошлете в больницу, я только засмеюсь. Я здоров. Первое, поэтому важно, увидеть свои болезни, свои действительные страсти, не оправдывая себя ни в чем. Вот из этого сравнения, из этого понуждения себя к исполнению заповеди Евангелия, человек выносит великий и благой опыт, который определяет всю последующую его жизнь. В чем он состоит? Первое. Во-первых, человек видит, что в нем есть. Во-вторых, человек убеждается сам, не повторяя, как попугай, слова святых отцов, а сам убеждается, что он действительно по существу, так как следует, не может исполнить ни одной заповеди. Каждое даже исполнение, видимые знаки этого исполнения, оказываются искажением заповеди, а не исполнением ее. Карикатурой, а не исполнением ее. Святые отцы выразили это видение в таких вещах, которым просто приходится удивляться. Святые отцы оплакивали свои добродетели как грехи. Я очень прошу вас запомнить это, так же, как и слова Симеона Нового Богослова. Святые оплакивали свои добродетели, как грехи. Кстати, сравните здесь, будем говорить так, психологию святоотеческую с психологией католицизма. Для католиков исполнение заповедей что есть? Приобретение заслуг. Вы слышите? Заслуг. Каждое доброе дело есть заслуга. Те же, кто действительно имели духовное видение и вели духовную жизнь, оплакивали эти свои мнимые заслуги. Видели, что это мнимые заслуги. Все отравлено. Отравлено тщеславием, отравлено расчетом, отравлено мнением о себе, отравлено любопытством, исканием не должного, не то, к чему предназначен человек и чего он ищет. Оказывается, даже наши добродетели оказываются отравленными ядом, который губит нас. Более того, подчас, то есть это очень даже часто случается так, что эти мнимые добродетели без правильного взгляда, без понимания человеком самого себя, оказываются подчас средством еще большей даже гибели человека. Самые ужасные преступления, обратите внимание, совершили самые добродетельные по-человечески, рассуждая люди. Кто распял Христа, вы помните? Кто осудил? Люди, к которым вы с нравственной точки зрения не предъявите никаких обвинений. Морально они были чисты, морально. То есть исполняли закон, так, как все положено. Они не воровали, не пьянствовали, не убивали, не грабили и так далее. Они были, кажется, чисты. Но гордыня, страшная гордыня, обуревала их в связи с этой их добродетельностью. Кстати, в связи с этим я бы сразу хотел обратить ваше внимание на то, как различается между собой духовность и нравственность. Это разные вещи. Да, духовность невозможна без евангельской нравственности. Она невозможна. Нравственность же может быть без духовности. И тогда эта нравственность, как правило, превращает человека в святого сатану. Вот эта нравственность без духовности губительна для человека. Без какой духовности? О чем мы говорим? Без прохождения вот этого первого шага на пути духовной жизни. Без познания себя. Без видения, во-первых, своих грехов. Во-вторых, без видения своих подлинных сил в борьбе с этим грехом. Ведь мы же даже не представляем себе, можем ли бороться или нет. Не представляем потому, что никогда и не боролись. А попробует человек бороться. Вот встал утром и попробуй сегодня целый день прожить по-евангельски. Ну решение можешь такое принять? Можно. Один день пожить. Попробуйте. И тогда увидите, как трудно. Как трудно, например, голодному, страшно проголодался, а тут прекрасный стол. Удержаться, ну просто хоть просто доесть досыта, не объедаться хотя бы. Как трудно человеку пройти по городу и своими глазами не сверкать направо и налево. Все что угодно. Как трудно там не смеяться и прочие вещи, не болтать, не осуждать. Нужно последить за собой. И мы убедимся, что оказывается мы настолько больны, что не можем самых подчас мельчайших вещей исполнить. Самых даже кажется простых. Повторяю вам. Вот этот вот путь, вот это средство понуждения себя к исполнению заповеди открывает нам не только грехи, но и открывает нам наши подлинные, мнимые силы духовные. Даже кажется, вот сделал человек, уже что-то сделал. Уже даже этим сделано, он уже начинает внутри себя тщеславиться. Это действительно прям какой-то как ядом каким-то поражено все. Уже даже этим тщеславится. Вот какие вещи открываются человеку, который станет на путь исполнения заповеди Евангелия. Из этого познание себя и видение своих мнимых, скажу вам, сил, подлинных сил, рождается уже искреннее покаяние. Вот когда действительно начинается покаяние. Не отчет на исповеди, сделал то-то, 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 а душа молчит, как камень. А начинается искреннее покаяние. Почему? Потому что человек, увидевший и свои грехи, и свое бессилие, он начинает еще видеть. Еще одно важное видение открывается ему. Особенно важное какое? Он начинает видеть, что грех – это не что-то такое даже интересное, или что-то безобидное, или просто предосудительное. Нет, нет. Он увидит, что действительно каждый грех ранит и мучает мою душу. Как заноза. Меньшая, большая, маленькая, крупная, как заноза, которая вонзается в тело. И пока ее не вытащишь, пока ее не залечишь, страдает тело. Вы обратили внимание, что мы сплошь же грешим, правда? Мы ведем совершенно ненормальный образ жизни. Страдаем мы от этого? Ха-ха, нисколько. Ха-ха, ни малейшего. Что-нибудь такое у человека, что творит, тогда, может быть, совесть начинает говорить что-то. Начинает беспокоить душу. А ведь так даже этого нет. У нас произошло то, что происходит, знаете, вот с такими, с рабочими, людьми, которые работают вовсю, у них кожа, обращали внимание, толстенные становятся, толстенные. Он может взять горячий, горяченнейший чугун и, знаете, голыми руками перенести, тут даже и прикоснуться невозможно.
толстенная кожа становится. Вот у нас вот такая толстенная кожа, что, знаете ли, совершаем, непрерывно живем не так и ничего не чувствуем. При правильной духовной жизни человек начинает чувствовать грех. Он начинает видеть, как он ранит душу. Мы же приводим с вами пример того, что самое опасное, когда человек замерзает. Пока он чувствует, уши щипят. Это еще ничего, потрет, все в порядке. Беда, когда наступает? Когда перестало ухо чувствовать. Вот тут беда, смотри, можешь остаться без уха. Слышите, что такое нечувствительность? Какая опасная эта вещь. Вот это нечувствие, это страшная же вещь. Человек может искалечиться. И вы знаете, как обмерзают люди. Только не последи за собой. Сначала мерзнет, кажется, ничего, а потом и все, и прошло. Можно радоваться. Потрогал, какая там радость. Я уже не чувствую ничего. Отмерзает. Беда, трагедия. Так вот, видите, при правильной духовной жизни человек начинает чувствовать ту рану, те раны. Вот тот вот мороз, жуть, лечит меня, и видите, что открывает. Это вот чувство, я вот, да, уже знаете чувство, не греха как чего-то юридического, как нарушение чего-то такое, нет, а из чувства вот той болезни, которая проистекает от каждого греха, происходит следующий шаг. Тот, о котором святые отцы говорят, как о необходимом условии, при котором только грех может смываться с души человека. Это они называют словом ненависть ко греху. Ненависть ко греху. Ну, ясно, наверное, понятно, о чем идет речь. О какой идет ненависти ко греху? Во-первых, это ненависть как к тому, все то, что может мне вредить. Просто даже чисто внешне. То, что вредит, мы опасаемся этого, избегаем этого. Нам неприятно это. Мы боимся змеи. Правда? Шарахаемся от нее. Это понятно, о каком роде идет ненависть. Есть и другого порядка вещи. Другого порядка. Как человек ненавидит, например, опять я объясняю слово ненавидит, как может чистый человек, какая для него омерзительным, ненавистным является какая-нибудь аморальная грязь. Он просто не выносит даже этого. Для него это отвратительно. То, что для распутного, развратного человека кажется своей, что называется, стихией, как вот свинье валяться в грязи, то для чистого человека это отвратительно. Вот у него вызывает ненависть эти вещи. Так что, видите, вот по крайней мере по этим двум, вот эти две стороны у этой священной или святой ненависти. Она возникает у человека, который ведет правильную духовную жизнь. Слушайте, я говорю, правильная духовная жизнь. Я просто очень боюсь, что вот это я постоянно повторяю фразу, что это не звучало как какая-то теория. Речь идет о чем? Не ходи по битому стеклу босиком. Или по колючей проволоке. Вот о чем идет речь. Жизнь неверная, неправедная. Она неправильная, это жизнь. И она нас же мучает. Мы же должны в конце концов понять, что ничего доброго мне ни мира, ни успокоения, ни добра никакого не приносит. Ни гордость, ни тщеславие, ни зависть, ни обжорство, ни так далее, и тому подобное. Вот к чему направлена духовная жизнь-то в конечном счете? Освободить человека вот от этих вот страшных вещей, которые его буквально мучают, раздражают его, и если с ними не бороться, притупляют его. И самое, если хотите, страшное, к чему приводит человека, если не бороться с ними. Это к тому, что преподобный Иоанн Лесвичек называл окамененным нечувствием. Бесчувствие, общее такое бесчувствие, а человек может к этому прийти, это может быть самое тяжелое. Кстати, это бесчувствие, оно порождается, может порождаться двумя вещами. Или беспробудным грехом, что называется, или же порождается мнимой добродетельной жизнью. Но в любом случае, и в том, и в другом, это в конечном счете связано с мнением о себе. Вы попробуйте вору, скажите, что он вор. Он вам ответит. А с чего бы, правда? Он же вор. Ну, вор. Правда? Ха-ха. Нет. Попробуйте, подойдите, скажите вы ему. Скажи, ты шпана. Никому и в голову не придет этого сделать. Потому что знает, что будет. Знает, что будет? Нет. Вы знаете, какое мнение о себе? Что вы? Ну, и мы по себе знаем. Попробуй кому-нибудь нам сказать, в чем-то такое, что на самом деле, что мы имеем дурное, и нам сказать. Мы же страшно разозлимся. Оказывается, вот это вот нечувствие, каким бы путем к нему ни приходил человек, в конечном счете порождается вот этим мнением о себе. Вот это мнение о себе, или, как его называют, гордость, она лежит в корне всей нашей ветхости, нашей поврежденности. Ее-то человек и начинает все больше видеть при верной духовной жизни. Кстати, здесь открываются очень большие и важные законы для человека, ищущего Царство Божие. Один из них открывает нам, каковы источники наших страстей. Святые отцы все говорят единогласно, что гордость лежит в основе всех их, но она имеет как бы три рога. Или, если хотите, она проявляет себя в трех основополагающих страстях, из которых рождаются все прочие страсти. Эти вот три основополагающие страсти перечисляет Авва Дорофей в своих замечательных, душеполезных поучениях. Кстати, рекомендуйте это читать людям, которые вас будут спрашивать, чтобы почитать о духовной жизни, чтобы было и понятно, и полезно. Вот эти душеполезные поучения Авва Дорофея просто замечательные, простые, любвеобильные, духовные, истинные. Так вот, Авва Дорофей и говорит, что все страсти рождаются от сих трех. Славолюбие, сребролюбие и сластолюбие. Вот эти три С. С. Легко запомнить. Славолюбие, сребролюбие и сластолюбие. Он ничего нового, конечно, не говорит. На самом деле это то, что мы находим в Евангелии в искушениях Иисуса Христа. То, о чем говорит тот же апостол Иоанн Богослов, когда говорит о похоти, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот человек что начинает видеть, что оказывается, вот они три эти важнейших канала, вот три эти С, из которых исходит вся прочая вот эта гамма, скажем, хотя это, пожалуй, слишком возвышенное слово, весь поток того, что именуется на святоотеческом языке, именуется грехом или страстью. Вот в связи с этим, может быть, стоит сказать хотя бы несколько слов о том, какая молитва правильная. Какая молитва является правильной? Я сказал, что появляется вот у человека искренняя молитва при правильной духовной жизни, когда он начинает видеть себя. Так вот, правильная молитва включает в себя вот следующие 3-4 важнейших компонента.